Журавль. Объемом собственного тела он менее, хотя подлиннее дрофы и едва ли будет с большого старого гуся. Но длинные перья на спине, боках и величина крыльев дают ему вид самой большой птицы. Журавль очень высок на ногах. Шея его также очень длинна, и если б нос соответствовал другим членам, как это бывает у куликов, то ему следовало бы быть в поларшина длиною. Но его нос крепкий и острый к концу, темно-зеленоватого костяного цвета, не длиннее трех вершков, голова небольшая. Журавль весь светло-пепельного, сизого цвета. Передняя часть его головы покрыта черными перышками, а задняя совершенно голая, поросла темно-красными бородавочками и кажется пятном малинового цвета. От глаз идут беловатые полоски, исчезающие в темно-серых перьях позади затылка. Глаза небольшие, серо-каштановые и светлые, хвост короткий. Из него, начиная с половины спины, торчат вверх пушистые, мягкие, довольно длинные, красиво загибающиеся перья. Ноги и три передние пальца покрыты жесткою, как будто истрескавшуюся черную кожей. Журавль, так сказать, самое видимое, всем известное, мало укрывающаяся, настоящая строевая отлетная птица. Он живет и в речи, и в пословицах, и в приметах народных. Длинношеевого или длинноногого человека как раз прозовут журавлем. Не желая менять верное малое на неверное большое, говорят, не сули журавля в небе, а дай синицу в руки. Выражение «в небе» уже показывает высоту журавлиного полета. Кто не слыхал их пронзительного курлыканья, похожего на отдаленные звуки валторн и труб, падающего с неба с вышины, недоступной иногда глазу человеческому. Эти звуки издают одни самцы, и для того у них дыхательное горло имеет особенное устройство. Весело слушает крестьянин весною эти звуки и верит им, хотя бы стояла холодная погода. Эти звуки обещают близкое тепло. Зато в жаркие дни, когда изредка бывает у нас в исходе августа и даже в начале сентября, крик высоко летящих журавлей наводит грусть на его сердце. «Быть рано зиме», — говорит он, — «журавли пошли в поход». И всегда почти верно бывает такое предсказание. Полет и крик журавлиный имеют в себе что-то привлекательное. Иногда станица их очень долго кружится на одном месте, с каждым кругом забираясь выше и выше, так что, наконец, не увидит их глаз, и только крик, сначала густой, резкий, зычный, потеряв свою определенность, доходит до нас в неясных, мягких, глухих и вместе приятных звуках. Вообще журавли весною прилетают не рано, позднее другой дичи, и сейчас разбиваются на пары. Осенью отлетают, собравшись предварительно в большие стаи, весьма различные сроки, иногда в начале августа, иногда в исходе сентября, летят всегда днем. Они никогда не летят кучей, а всегда выстраиваются треугольником, одна сторона которого по большей части гораздо длиннее. Такой неправильный треугольник летящих журавлей очень верно называют на юге России «журавлиный ключ», потому что он имеет совершенное сходство не с нашими железными немецкими ключами, а с простым самодельным деревянным крестьянским ключом, которым запираются или задвигаются деревянные же внутренние засовы клетей и амбаров. Ключ этот очень похож на молотильный цеп в наклоненном положении, с той разницей, что висячая короткая его часть не кругла, а плоска, и двигается не на привязи, а на деревянном спенке, шелнере, устроенном в конце длинной рукоятки. над внутреннюю задвижкой амбара или клети, имеющую на себе зарубку, проверчена в дверном косяке сквозная дыра. Хозяин, желая запереть амбарушку, пропускает выпрямленный ключ снаружи внутрь. Опускная короткая его половина, вышит из отверстия, сейчас опускается и попадает прямо в зарубку, повернув направо или налево, смотря по устройству двери. Он задвигает внутренний засов. Этот ключ, иногда железный, до сих пор употребляется везде в деревнях, отдаленных от городов. Разумеется, такой запор не удержит ночного вора, но ребятишки и скотина не отворят запертой двери, и цель вполне достигается. Впрочем, изредка полет журавлей представляет фигуру тупого и почти равностороннего треугольника. В строгом смысле журавль не степная, а полевая птица. В настоящих степях редко встретишь журавлей. Они любят хлебные поля и вспаханную землю, охотно кушают всякие хлебные зерна и всего охотнее горох. Журавль очень прожорлив, и за недостатком корма, приготавливаемого для него человеческими руками, жадно глотает все, что не попало. Семена разных трав, ягоды всякого рода, мелких насекомых и земляных червей, наконец, ящериц, лягушек, мышей, маленьких сусликов и карбышей, не оперившихся мелких птичек и всяких змей. К последним журавль имеет особенный аппетит. Если попадется слишком длинная змея, железница или медяница, то он расклюет ее носом на несколько частей и проглотит. Небольших змей и ужей глотает целиком, наперед несколько раз подбросив ужа или змею очень высоко вверх. То же делает журавль с ящерицами и лягушками. Вероятно, он хочет инстинктивно прежде их убить, а потом съесть. Я не разделяю мнения некоторых охотников, что он играет, бросая вверх свою добычу. Но во всяком случае очевидно, что его желудок переваривает такую пищу безвредно. Журавли вьют гнезда всегда на земле непаханной, но иногда со всех сторон окруженной пашню. Для гнезда выбирают сухое, возвышенное место, нередко старую брошенную сурчину, непременно заросшую челизником, бобовником или вишенником. Гнездо бывает свито незатейливо. Это просто круглая ямка на земле, слегка устланная сухою травою. Два огромные длинные яйца, похожие фигурой на куличье, зеленовато-пепельного цвета, испещренные крупными темно-коричневыми крапинками, лежат ничем не окруженные и не покрытые. Журавль с журавлихой или журкой, так ласково называет ее народ, сидят попеременно на яйцах, свободные от сиденья, ходит кругом гнезда поодаль, кушает и караулит. Громкий его крик возвещает приближение какой-нибудь опасности, и сидящий на яйцах сейчас бросает их, отбегает, согнувшись в сторону, и начинает звать своего дружку, который немедленно к нему присоединяется. Они вместе уходят от гнезда дальше или улетают. Очевидно, что большой горячности гнездам и яйцам журавли не имеют. Немного больше оказывают ее и детям. Когда выведутся журавлята, то старики уводят их в нежатый хлеб или в луга, где растут кусты и высокая трава. Если же луга выкосят, то журавли скрываются с молодыми в мелком лесу, кустах и камышах у ремы, а иногда в лесных опушках. Смотря по местности и удобству, журавли выводят иногда детей в лугах и даже болотных уремах. Журавлята всегда бывают неуклюжи, нескладны, слабы и беспрестанно пищат очень жалобно. Они выводятся, покрытые сизым пухом, и долго в нем остаются, перятся очень медленно. Будучи пойманы и выкормлены вместе с дворовой птицей, очень скоро привыкают ко всякой пище и делаются совершенно ручными. Но как скоро подрастут крылья, то непременно улетят, если не в первый год, то в следующий. Если же крылья подрезывать, то остаются ручными, но детей не выводят. Вообще журавль довольно осторожная птица, и к журавлиной стае подъехать и даже подкрасться очень мудрено. Но в одиночку или в паре, особенно если найдешь их около тех мест, где они затевают гнездо, журавли гораздо смирнее, и на простой телеге или охотничьих дрожках иногда можно подъехать к ним в меру ружейного выстрела. Нечего и говорить, что дробь надобно употреблять самую крупную, безымянку, а для журавлиных стай в осеннее время необходимо иметь в запасе заряды мелкой картечи. Обыкновенным образом стрелять журавлей очень трудно, и мало убьешь их, а надобно употреблять для этого особенные приемы и хитрости, то есть подкрадываться к ним из-за кустов, скирдов хлеба, стогов сена и прочее, прочее. Можно также, узнав предварительно, куда летают журавли кормиться, где проводят полдень, где ночуют и через какие места пролетают на ночевку, приготовить заблаговременно скрытное место и ожидать в нем журавлей на перелете, на корму или на ночевке. Ночевку журавли выбирают на местах открытых, даже иногда близ проезжей дороги. Обыкновенно все спят стоя, заложив голову под крылья, вытянувшись в один или в два ряда и выставив по краям одного или двух сторожей, которые только дремлют, не закладывая голов под крылья, дремлют чутко, и как скоро заметят опасность, то зычным тревожным криком разбудят товарищей, и все улетят. Весьма естественно, что журавль – сильная птица, но к этой силе присоединяются особенные оборонительные оружия, которыми снабдила его природа. Они состоят в крепости костей его крыльев, удар которых ужасно силен, в длинных ногах и крепких пальцах, с твердыми ногтями и, наконец, в довольно длинном, очень крепком и остром клюве. При помощи такого оружия раненый легко журавль делается опасную птицу для охотника и собаки, если они вздумают неосторожно его схватить. Сначала подстреленный журавль бежит прочь и очень шибко, так что без собаки трудно догнать его. Скорости своему бегу придает он подмахиванием крыльев или крыла, если одно ранено. Видя же, что ему не уйти, он на всем бегу бросается на спину и начинает защищаться ногами и носом, проворно и сильно поражая противника. Я видел печальные следствия такой храброй обороны. Одного кривого охотника и одну кривую собаку. И тот, и другая потеряли по глазу, неосторожно бросившись схватить раненого журавля. Когда журавль серьезен и важно расхаживает по полям, подбирая попадающийся ему корм всякого рода, в нем ничего нет смешного. Но как скоро он начнет бегать, играть, приседать и потом подпрыгивать вверх с распущенными крыльями или вздумает приласкаться к своей дружке, то нельзя без смеха смотреть на его проделки. До такой степени не идет к нему всякое живое и резвое движение. Несколько журавлей, выплясывающих друг перед другом, или пара соединяющихся супругов, способны заставить расхохотаться всякого несмешливого человека. Разумеется, такие сцены можно видеть или издали, или подкравшись так осторожно, чтобы журавли не приметили человека. Я уже сказал, что журавлей стрелять трудно по разным причинам, и что никогда не добудешь их много в одно поле, особенно не убьешь одним зарядом двух или трех. Для этого нужен какой-нибудь счастливый случай. Со мной случилось таких два. Один раз поздно воротившиеся с работы крестьяне сказали мне, что проехали очень близко мимо станицы спящих журавлей. Ночь была месячная. Я бросился с ружьем в крестьянскую телегу и велел вести себя по той самой дорожке, по которой ехали крестьяне. Журавли подпустили меня очень близко. хотя сторожа их не спали, но не подняли тревоги. Я заехал так, чтобы можно было ударить вдоль линии спящих журавлей, которых было десятка два. Я прицелился в третьего с края и одним выстрелом убил четверых. Это случилось в августе, во время еще сильных жаров. В другой раз, в необыкновенно теплую осень, именно 24 сентября, увидел я, разумеется, уже пролетную огромную стаю журавлей, опустившуюся на хлебное сжатое поле. Место было чистое, и подъезд, даже подход, невозможен. Я пополз межой, заросшую бобовником и вишенником, и залег в ней, а дрожкам своим велел заехать с противоположной стороны. Журавли медленно подвигались прямо на меня, а мои дрожки продолжали ездить взад и вперед до тех пор, пока вся журавлиная стая не подошла ко мне очень близко. Наконец я выстрелил. Три журавля остались на месте, а четвертый, тяжело раненый, пошел на отлет к низу и упал версты за полторы в глухой и болотистой уреме при соединении реки Боклы с Насягаем. Я искал его вплоть до вечера и, наконец, нашел с помощью собаки, но уже мертвого. Журавль не может подняться с места вдруг. Ему нужно сажени 2-3, чтобы разбежаться. В доказательство этому я видел своими глазами весьма странный случай. Охотник, возвращавшийся домой с двумя борзыми собаками, случайно съехался со мной, и мы, продолжая путь вместе, увидели двух журавлей, ходивших по скошенному лугу очень близко от большого стога сена. Охотник вздумал показать их своим собакам. Они воззрелись и пустились мастерить к журавлям из-за стога. Охотник, ехавший верхом, шутя поскакал за собаками. Что же вышло? Одна из собак, порезвее, выскочив внезапно из-за стога, успела схватить за ногу тяжело поднимавшегося журавля. Скоро подоспела другая собака, и обе вместе, хотя порядочно исклеванные, удержали журавля до прибытия охотника, и он взял его живого. На этом основании можно поверить рассказам, что в Саратовской и Астраханской губерниях, где к осеннему отлету собираются бесчисленные станицы журавлей, крестьяне бьют их дубинами, предварительно заставя столпиться в кучу боковыми заездами и наведя таким образом на засаду, из которой бросаются неожиданно на журавлей верховые с длинными палками. Мясо старых журавлей всегда сухо и довольно черство, но имеет весьма приятный вкус и запах дичины. Мясо же молодых отлично хорошо, мягко и сочно. Журавли никогда не бывают жирны, даже перед своим отлетом, несмотря иногда на питательную хлебную пищу. Самый сытый осенний журавль имеет только на своей хлопе тонкую пелену жира, лежащую двумя полосами, да по небольшому куску сала под мышками, но во внутренности жиру бывает довольно. Молодой жареный журавль, по-моему, очень вкусен. Всего же пригоднее он для фарша, в паштет и для окрошки. Старинные охотники, да и теперь охотники деревенские, дорожат журавлями за их величину. Хотя мясо и жестковато, зато есть что поесть. Я должен признаться, что в молодости сам с большим увлечением гонялся за ними, жадничая убить такую крупную дичь.